Спасибо, брат Виктор, за хорошее вступление к моей проповеди. Она, как вы уже знаете, будет на молитву «Отче наш». Братья и сестры, мы уже четвертый раз рассуждаем на эту важную тему. И первый раз мы говорили о том, что всем нам необходим настрой на настоящую молитву, чтобы молитва была делом нашей жизни. А затем мы говорили о мотивах молитвы. Мы говорили о том, что наша молитва должна быть движима любовью Небесного Отца. Эту любовь мы пояснили на примере любви отца Давида к своему непутевому сыну Авессалому. Мы говорили о том, что молитва должна быть движима духом единства с Церковью, с Божьим народом. Человек, который не разделяет единство с Церковью, он не может молиться эффективно. И сегодня наша беседа о том, что наша молитва должна быть движима сознанием величия Бога. На это обстоятельства указывают следующие слова: «Отче наш, сущий на небесах». «Сущий на небесах» указывает нам, что Бог действительно велик. И в чем же проявляется Его величие? Я всего на двух моментах хочу остановиться, проявление величия, и показать, как эти божественные свойства влияют на нашу молитву. Величие Бога проявляется, во-первых, в вечности, а потом в превознесенности. Посмотрите, Христос учил учеников называть Небесного Отца «сущий на небесах». Он не говорил «появившийся на небесах», «возникший на небесах». Нет, «сущий». Это слово «сущий» было произнесено Богом Моисею, когда Бог встретился с Моисеем у горящего куста, помните? Когда Моисей стал спрашивать у Бога: «Вот ты мне поручаешь вывести Израиль из земли египетской, а как я тебя представлю, Израиль?» Если он спросит. И тогда Бог сказал: «Скажи, что я сущий Иегова». Итак, мы должны молиться, осознавая, во-первых, вечность Бога, да? Сущий. Братья и сестры, вы спросите, а какое отношение вот вечность Бога имеет к нашей молитве? Мне кажется, самое прямое. Когда-то я проповедовал здесь более года назад на тему «Забывает ли тебя Бог?». И мы рассматривали вот как раз это свойство Бога вечности и говорили, что быть вечным для Бога означает быть неизменным. Неизменным, предсказуемым в своих взаимоотношениях с нами. Вы знаете, это очень чудное обстоятельство. В мире все меняется. Континенты меняют свои очертания. Климат меняется. Меняются времена года. Меняются политические, экономические системы. Мы с вами тоже меняемся день ото дня. Ну, конечно, не от, если говорить в физическом смысле, не от худшего к лучшему, а наоборот, скорее всего, стареем, болеем. Все подвержено изменению. И знаете, жить вот в таком мире, в котором все меняется, и меняется иногда непредсказуемо, очень сложно. Нам нужна какая-то стабильность, какая-то определенность. Как раз ее мы находим в Боге. Бог вечен. В книге Псалмов сказано: «Вначале ты основал землю, и небеса – дело рук твоих, они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся». И иметь дело с вечным Богом значит быть действительно приобщенным к вечности. Это значит на всю жизнь нашу смотреть глазами вечности. И понятно, что если мы будем смотреть глазами вечности, то мы непременно будем молиться. Потому что вечность – это место, где непрерывно молится и восхваляет Бога. И вот эта стабильность Божия придает значение, придает силу нашей молитве. Вот вспомните о таких Божьих обещаниях. Иеремия 31:3. Знаменитое обещание. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Со времен пророка Иеремии прошло уже не одно тысячелетие. Но скажите, изменилось ли что-нибудь в этом Божьем обещании? Перестал ли Бог любить кого-нибудь меньше? Нет. Или горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Братья и сестры, эти слова принадлежали пророку Исаии. Уже прошло 2700 лет, как нет пророка Исаии на этом свете, но обетование Божие прозвучало, и прозвучало определенно и ясно на все времена. Так что мы сегодня можем им пользоваться так, как будто только что Бог его нам произнес. Время не действует на Божье обещание, Бог стабилен. И вот это придает силы нашей молитве. Помните, патриарх Иаков, когда возвращался с дальней стороны на свою родину, он знал, что ему предстоит очень трагическая встреча с старшим братом, который уже шел, чтобы его убить. Иаков переживал за жизнь свою, за жизнь своего многочисленного семейства. И вот он стал молиться. Посмотрите, в своей молитве Иаков апеллирует вот к этому качеству Бога, к его надежности, к его вечности. Посмотрите, и сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама, Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе». Видите, он апеллирует к Божьим обещаниям. «Ты сказал». И далее продолжает: «Недостоин я всех милости, всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Братья и сестры, вы видите, как Иаков полагался на Божьи обещания. «Ты сказал». И вечный Бог никогда от своих слов не откажется. Поэтому, когда вы молитесь, вы вспоминаете, что Он есть Бог сущий, то есть вечный, надежный во взаимоотношениях с нами. И вторая черта в том, в чем открывалось величие Божие – и что содействует нашей молитве, это превознесенность Бога, сущий где? На небесах. Вот слово «небо» употребляется в Библии в двойном смысле. Ну, во-первых, для описания нашего видимого голубого неба, да, по которому плывут облака, или темного ночного неба, когда мы видим его усеянным звездами. И также это слово обозначает место, где в наибольшей степени Бог являет свою славу. Это место Его присутствия, оно называется в Библии «Небеса небес», 2 Паралипоменон 30:27. Именно на небесах живут ангелы, Марка 12:25. На небесах Христос совершает свое первосвященническое служение – ходатайствуя за спасенных. Об этом говорится Евреям 9:24, что Иисус вошел в самое небо, чтобы предстать за свой народ. И на небесах будут вечно жить верующие в Иисуса Христа. Конечно, мы не должны думать, что небеса являются, ну, некой квартирой Бога. Вот как вы зашли в свою комнату, и вас комната поглотила. Все, вы в ней, она вместила вас. Нет. Дело в том, что мудрый Соломон сказал, что небеса небес не вмещают Бога. И отметил, что небо – это место, где Господь в необыкновенной мере являет небожителем и спасенным свое присутствие. Но оно не вмещает Бога. Бог пронизывает собой абсолютно все. Он пронизывает своим присутствием каждый атом нашей вселенной. И даже преисподнюю все охвачено присутствием Божьим, поэтому он называется вездесущий Бог. Так вот, я хотел бы отметить 9 характеристик превознесенности Бога и снова подчеркнуть, как они влияют на молитву. Ну, во-первых, Бог превознесен над всем и над всеми. То есть разница между Богом и творением огромнейшая. Это такая же разница, как между художником и его картиной. Вы не можете поставить знак равенства между тем и другим. Художник – живой человек. А картина – это все-таки полотно, хотя и красивый, но это не то, что на один порядок. Это намного порядков ниже, чем живой человек. Так вот, Бог, создав весь мир, не является частью этого мира. Вы знаете, Бог спрашивает Израиль, «Кому уподобите меня?» Исаия 46:5. «С кем сравните? С кем сличите, чтобы мы были сходны?» Бог задает эти риторические вопросы, троекратные вопросы. И какой может быть на них ответ? «Кому мы можем уподобить Тебя, Господи?» «Никому. Нам не с чем Тебя сравнить. Ты не похож на солнце, ты не похож на дерево, ты не похож на человека. Ты ни на что не похож. Ты непознаваем своей сущности, непостижим в своих делах». Вот почему, дорогие братья и сестры, мы не имеем права молиться на изображение Бога. Люди иногда думают, что вот если они как-то концентрируются на изображении Бога, это им поможет эффективнее молиться. Но на самом деле изображение Бога, это значит изображать Бога, значит принижать Его достоинство. Снова обратимся к этому тексту. «Кому уподобите меня?» – спрашивает Бог. «Разве я похож на дедушку, которого рисуют?» «Нет, я не похож. Я совершенно иной». Мы не имеем права унижать сущность Бога. И, зная превознесенность Бога, что Он выше всего творения, мы будем придавать значение Ему, а не человеческому произволу и не сатане. Вы знаете, некоторые люди боятся больше людей, чем Бога. Боятся смерти больше, чем Бога. Боятся сатану больше, чем Бога. А на самом деле Христос сказал: «Вот я скажу вам, кого бойтесь. Не бойтесь убивающих тело, а души, не могущих убить, а бойтесь того, кто и тело, и душу может погубить в гиене». Я вчера молодежь спросил об этом. Кто же может тело и душу погубить в гиене? И один молодой брат сказал: «Ну, конечно, сатана». Я ответил: «Нет, неправильно. Сатане не дано такой власти. Это Бог вследствие своего суда, он ввергнет нечестивых людей в ад. Но никому другому это не дано». Почему Христос сказал: «Его бойтесь больше всего»? Поэтому и будем прибегать к Божьей защите. Помните, в Деяниях апостолов в 4 главе рассказывается, как учеников пригласили в Синедрион и им запретили проповедовать об имени Иисуса Христа. Что сделали ученики? Они пришли в церковь и рассказали все обо всех этих угрозах и так далее. Что сделала тогда церковь? Церковь, помня, что Бог является превознесенным Богом над всем и над вся, и в том числе над этим Синедрионом, церковь обратилась к Богу. И что? О чем они молились? Они молились вот о чем. Посмотрите. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». То есть церковь превозносила Бога как того, кто владычествует над всем. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа, на Христа его. Ибо поистине собрались в городе Сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Вы видите, опять церковь подчеркивает превознесенность Бога в том, что Он над всеми, над Иродом, над Пилатом, над Синедрионом, Он правитель. И поэтому они исполняют Божье предопределение. Вы спросите, что, гоня христиан, они исполняют Божье предопределение? Да. Да. Посмотрите, о чем просят дальше апостолы и церковь. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Вот о чем просили апостолы, полагаясь на то, что Бог действительно превознесен над всем творением. И вы знаете, вот как художник, он может свою же картину свернуть в трубочку, может сжечь, может порвать, все, что он угодно сделать своей картиной. Вот точно так же и Бог. Он может все, что угодно сделать с нашим миром. Но, конечно, Бог никогда ничего не сделает неразумно, без любви. Второе. Бог превознесен своей святостью. Вы знаете, святость – это основное качество Бога, и оно повествует о Его непримиримости, какой-то неправде, греху и несовершенству. Бог есть, говорит Писание, огонь поедающий, и грешник перед Ним, словно солома перед огнем, не сможет устоять. И, конечно, это качество Бога, оно вселяет ужас в сердце того, кому это качество открылось. И, понятно, человек, которого обуял этот священный ужас, он не может не молиться. Посмотрите, когда Исаия увидел святость Бога, а это видение ему открылось в храме, то этот человек, призванный к служению, верующий человек, вдруг закричал: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами». Увидите, он узрел святость Бога. Эта святость Бога произвела сильнейшее впечатление на его молитву. Знаете, братья и сестры, дух покаяния рождается в нас тогда, когда мы взираем на святость Бога. А скажите, а может ли у нас быть молитва без вседневного покаяния? Я знаю, что мы помним день своего покаяния. Но знаете, это было лишь только первый шаг по пути к постоянному покаянию. Я считаю, у верующего человека нет ни одного дня или не должно быть ни одного дня в жизни, когда бы ему не в чем было бы покаяться. И этот дух покаяния, дух мольбы покаяния возникает в нас тогда, когда мы вспоминаем о Божьей святости, о Его непримиримости к греху. В-третьих, Бог превознесен своей непостижимостью. Знаете, можно без преувеличения сказать, что в отношении познания Бога, кто Он есть, мы подобны новорожденным младенцам. Вот мы благословляли Киру. И вы знаете, если бы она могла немножко хотя бы соображать, и мы бы ее спросили: «Кира, а как ты мать свою понимаешь?» Она бы нам ничего не объяснила. Она сказала бы: «Вот я чувствую свою мать, мне очень хорошо около нее. А вот как мать заботится о ней, как она ее любит, как она ей рада, вот этого младенец никогда не объяснит». Братья и сестры, вот так и Небесный Отец, вот так и мы по отношению к Нему. Мы чувствуем, мы осознаем, что Он великий и чудный, но вот это наше сознание или даже наше познание Его в чем-то, оно настолько убого, настолько несовершенно, что его можно сравнить с познанием младенца своей матери. Или, допустим, вы видите такую коробку, там надпись «Торт». Вы узнали, что это торт, вот по этой надписи. Но вы его не попробовали. Вот точно так же и мы знаем с вами Бога, как вот эту надпись на коробке «Торт». Есть у нас какое-то представление о Боге, но Он непостижим. Посмотрите, Павел говорит: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божии, как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, кто дал Ему наперед, что Он должен, чтобы Он должен был воздать, ибо все от Него, и мы к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Посмотрите, Павел рассуждает о очень сложном вопросе: почему Израиль отвержен? Почему те, которым, кажется, первым должно уверовать во Христа, у них были все предпосылки к этому, оказались последними? И вот Павел бьется над этой тяжелейшей, душераздирающей проблемой. И в конце концов он признается, что все он понять не может. Что-то он знает, но все понять не может. И он говорит: бездна, богатство, премудрости Божьей. И вот эта непостижимость Божия его ставит на колени, и он превозносит Бога, хотя не понимает всего того, что Бог делает в этом мире. Помните, как-то мы говорили о 130-м псалме, там отражена серьезная проблема человека, который не понимает путей Божьих. Давид сравнивает себя с младенцем, которого отняли от груди матери. Такой младенец ведет себя, как вы знаете, беспокойно, плачет. Он не понимает, что случилось с матерью. И вот в такие времена, когда не понимаешь действий Божьих, очень важно признать, что Бог непостижим. И просто смириться перед Ним. Не пытаться объяснить Его действия, но сказать: Господи, раз Ты все знаешь, это для меня достаточно. А иногда нас слишком, знаете, высоко заносит. Мы же ведь хотим, как Бог, знать все. А почему это случилось? А как это объяснить? Ну, не открывает нам Бог всего. Он говорит: открытое вам принадлежит, а сокрытое мне. И успокойтесь, пожалуйста, в том, что я все знаю. У меня нет ответов на многие жизненные вопросы, на вопросы особенно о Божьем управлении этим миром. Я не вполне все понимаю, но меня утешает одно, что Бог знает все, и Бог понимает все. И когда-то в вечности и я пойму все. Поэтому это влияет на молитву следующим образом. Мы просто смиряем себя в молитве. И как Давид сказал, что: «Господи, не надмевалось сердце мое, не возносились очи мои, не входил я в великое для меня и недосягаемое. Не смирял ли я, не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери?» Четвертое, Бог превознесен своим могуществом. Конечно, когда мы говорим об этой теме, могущество Бога, мы очень хорошо можем проиллюстрировать это Божье качество. Вот как Бог сотворил всю Вселенную, ее просторы вообще не подается никакому представлению. Что такое в нашем сознании, скажем, 100 миллионов световых лет? Да если я скажу не 100 миллионов, а 200 миллионов, вы также это не сможете представить. Вы даже и я не могу представить 1 миллиона световых лет. Так вот, вот эти огромные расстояния, которые астрономы тоже не могут осознать, они являются характеристиками нашей Вселенной. И Библия говорит, что всю эту громадину Бог держит на своей ладони. Можете себе представить Его могущество. Но я не об этом хотел бы говорить, а о том, что особенно могущество Божие проявляется в Его способности обращать зло в добро. Посмотрите, Иосиф говорит своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло». То есть они сначала хотели его убить, потом продали его в рабство. И у Иосифа были тяжелейшие времена в жизни. Вся его молодость прошла в испытаниях. И вот он говорит: но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Всемогущество Божие заключается в этом – обращать зло в добро. К Иисусу однажды один человек пришел. Он так страдал от физического зла, он был прокаженный. Помните? И вот Лука говорит в 5 главе 12-13 стих: этот прокаженный пал ниц, умоляя его, и говорил: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Вы видите, этот несчастный верил в Божью способность обратить зло в добро. «Можешь меня очистить». Вот как эта Божья особенность, Его могущество повлияло на молитву. И, собственно, сейчас мы только лишь потому и молимся Богу, что знаем, что у Него есть сила сделать невозможное для людей. Бог превознесен в пятых своим богатством. То есть Он самодостаточный Бог. У Него все есть. У Него есть физические блага для нас. Особенно у Него есть духовные блага для нас. И понятно, что Небесный Отец дает нам не все, что мы хотели бы получить. Вот если вы были на конференции, то вы, наверное, слышали прекрасную проповедь Алексея Прокопенко «Господь пастырь мой». И он делал эту разницу между тем, что нам действительно нужно, и тем, что нам хочется. Так вот, наш Господь дает нам не то, что нам хочется, потому что нам иногда захочется быть как той бабке из сказки Пушкина про золотую рыбку. Захочется быть вообще императорами. Нет, Бог нам даст то, что действительно нужно. Посмотрите, Павел, зная эту Божью особенность, что он превознесен своим богатством, говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей». И вот я скажу, то, о чем молится Павел, вот это Бог хочет дать тебе и мне. Бог не пожелает нас сделать императорами даже в каком-то маленьком государстве, но вот это Он нам даст. Что именно? «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Посмотрите, Божье богатство, оно открывается нам вот в этом разрезе, да, чтобы Святой Дух нас утверждал, чтобы мы постигли со всеми святыми, как любит нас Христос. Братья и сестры, действительно ли мы просим у Бога то, что является подлинным богатством? Или мы заботимся о каких-то побрякушках? В-шестых, Бог превознесен своей верностью. То есть Бог исполняет данное им обещание. И когда Даниил читал книгу пророка Иеремии, помните такое описание в 9 главе Даниила, и он просчитал, что как раз 70 лет пленения Израиля исполнились, он тоже вспоминает о верности Бога. Как раз Бог обещал на 70 лет отправить Израиль в Вавилонский плен. 70 лет прошли, Бог не может забыть о своих словах. И вот его начинает тогда Дух побуждать на молитву. И посмотрите: «Молился я Господу Богу моему, исповедался и сказал: молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». И далее Даниил просит Бога, чтобы Бог помиловал свой народ и исполнил свои обещания и вернул его на свою родину. Смотрите, Бог превознесен своей верностью. Это тоже побуждает нас молиться Ему. В-седьмых, Бог превознесен мудростью. То есть Он не знает патовых ситуаций, Он не знает, что такое «не могу», «не знаю», «не понимаю». У Бога решение всех проблем, и Он может дать нам мудрость, как поступить в том и другом случае. И посмотрите, поскольку Бог превознесен мудростью, этой мудростью может наделить людей, это должно побуждать нас на молитву. Разве у нас не возникают какие-то проблемы, в которых мы не знаем, как правильно разобраться? Возникают. Так вот, что говорит Иаков. 1 глава, 5-7 стих. «Если у кого из вас недостает мудрости, вы не знаете, как правильно справиться с искушением, вы не знаете, как правильно поступить с вашим близким родственником, может быть, какие слова сказать сыну или дочери, как их вразумлять. Если вы не знаете, как объяснить тот или другой текст Писания, вот такой совет. Да просит у Бога, дающего всем, значит и тебе, просто и без упреков». Как замечательно, что Бог никогда не скажет, что «ну вот, как плохо ты соображаешь, Витя, я думал, ты более умный человек». Нет, просто даст, не упрекая, но нужно просить с верой, немало не сомневаясь. потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Бог превознесен своей мудростью, поэтому мы можем молиться. Он превознесен восьмых своим милосердием. Посмотрите, есть очень интересный текст у пророка Исаии. «Ибо так говорит Высокий, превознесенный, вечно живущий, святое имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных». Посмотрите, какое богатство Божьего милосердия. Кому? К тем, кто сокрушен, кто смирен. Помогает ли нам это качество Божие в нашей молитве, качество Божьего милосердия? Еще как! Евангелие рассказывает о женщине-хананиянке. Это языческая женщина. Но она что-то слышала о Христе, о Его удивительном милосердии и сострадании. И вот, завидев, что Христос идет вдали, она стала кричать: «Помилуй меня, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». А Господь, да, и даже ученики стали за нее ходатайствовать, потому что Господь не останавливается, не кричит ей: «Ну, пойди сюда, я хочу тебя выслушать». Игнорирует полностью. Она не отстает, она еще ближе подходит, и даже в дом зашла, куда Христос вошел. И кланяется, и просит Его: «Господи, помоги мне». А Он отвечает: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Эта женщина сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». И тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Посмотрите, эта язычница, она все-таки знала, за что можно ухватиться, за Христово милосердие. Да, по закону она недостойна получить какие-то блага. Да, она согласна, что она вот эта комнатная собачка в сравнении с народом израильским. Но, говорит, собачкам милость доказывают, и крохи они едят, собачки. И ты мне дай крошку твоей милости. Вы знаете, эта женщина за внешним отказом Христа видела Его милосердное сердце. Такой, как Иисус, ей отказать не может. Бог действительно превознесен в свое милосердие. Нет на свете людей, нет на свете существ, нет на свете ангелов, которые бы превосходили Бога в милосердии. Он превознесен над всеми. Поэтому пусть это качество Бога побудит тебя к молитве. Если у тебя много грехов, приходи к милосердному Богу. Проси Его о милости и прощении. Он действительно милосерд, и Он поможет тебе. И, наконец, Бог превознесен своей справедливостью. Вы помните эту историю, как Господь сказал: «Вопль содомский, гоморрский, велик он, и грех их тяжел он весьма». И вот Господь принял решение истребить эти ужасные города. И, кстати, стоит сказать, что сейчас эти времена Содома и Гоморры снова вернулись. И уже не в масштабе двух городов, а в масштабе демократических государств. Знаете, губернатор Калифорнии подписал закон, согласно которому теперь в школах будут отмечать день одного гомосексуалиста, который там погиб в результате чего-то. И вот дети должны сочинять какие-то стихи и песни в его честь. И должны знать, что такой образ жизни, который Библия явно осуждается, он правильный и хороший. Если кто скажет что-то иначе, если кто-то будет критиковать, если кто-то будет не соглашаться, ну, значит, тот поживет немного в тюрьме. Знаете, ужасные времена вернулись. И посмотрите, это признак последнего времени, это признак близости Божьего суда. И Господь открыл Аврааму, что Содом и Гоморра будут сожжены огнем. Бог это сделал по справедливости, или должен был сделать по справедливости. И посмотрите на Авраама. Вот эта идея справедливости Бога, она подвигла его на молитву, как ни странно.
Посмотрите. «Подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь, не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Посмотрите, какая мощная молитва, да? Господь, ты не можешь быть несправедливым, будет несправедливо наказывать праведников с этим нечестивым городом. Ну, а там был у него племянник. Авраам, наверное, надеялся, что племянник небольшую общинку создал, ну, там есть какие-то праведники, но их не оказалось. Посмотрите, Авраам правильно сказал: «Господи, неправосудно ты поступить не можешь». И он молился за то, чтобы милосердный Господь явил милость этому городу ради праведников. Братья и сестры, когда мы думаем о Божьей справедливости, она, конечно, не изолирована от Его остальных качеств, от Его мудрости, от Его любви, от Его всеведения. Это качество прекрасно дополняет характер Бога. Когда мы думаем о Божьей справедливости, мы тоже должны обратить это качество Бога в повод для молитвы. Что я хочу сказать, дорогие братья и сестры? Мир этот земной приближается к своему концу. Скоро будут Божьи суды. Скоро наступит великая скорбь. Поверьте, церкви будет непросто. Но мы должны знать, что Бог в этом не ошибается. Бог поступает во всем справедливо. Мы не можем и не должны Его укорять в том, что Он что-то проглядел, что-то недосмотрел, где-то допустил до нас страданий больше, чем мы могли бы нести. Нет, у Бога все по правде, все по справедливости. И на небесах святые все превозносят Божью справедливость. Там воспевается песня о том, что Бог един свят, что Он правильно судит все народы. Если мы в какой-то мере даже застигнем эти суды Господни, мы должны сказать: Господь, Ты здесь не ошибся. Когда мы слышим о каких-то бедствиях, когда слышим о наводнениях, цунами, землетрясениях, и гибнут люди, понятно, нам их ужасно жаль. Но мы не смеем с вами поколебнуться в уверенности в Божьей справедливости. Мы должны сказать: Господь, и здесь Ты был справедлив. Все равно мы живем лучше, чем того заслуживаем. Я бы очень хотел, чтобы наша молитва была движима сознанием Божьего величия. Величие, которое открылось нам в Его вечности и в Его превознесенности. Пусть это Божье величие проведет нас по нашей жизни. Потому что если мы верим в великого Бога, мы устоим. Если мы начинаем верить в Бога с маленькой буквы, мы не устоим в этой жизни. Да поможет нам Бог вдохновляться сознанием величия Божия. Аминь. Помолимся. Милосердный Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты удивительно велик. Ты вечен, Ты превознесен. Мы рассуждали о Твоих качествах, Господь, и они вдохновляют нас на молитву. Особенно, Господь, мы благодарим Тебя за Твое милосердие, которое Ты проявляешь ко всем грешникам. Если в этой церкви, в этом собрании кто-то обратится к Тебе в молитве покаяния, Ты такого услышишь, потому что Ты верен своим обещаниям, Ты надежный Бог, и Ты не можешь прогнать того, кто приходит к Тебе с детской верой, кто просит у Тебя: «Прими меня, Отец мой». Помоги нам, Господь, уповая на Твои удивительные качества, сохранять живую веру в этом нечестивом и злом мире. Помоги нам быть готовыми к Твоему скорому пришествию. Помоги, Господи, чтобы наши глаза были помазаны глазной мазью Твоего божественного слова, и мы видели бы, в какое время мы живем, какие события свершаются, чтобы нам поднять головы наши и сказать: «Гряди, Господи Иисусе». Господь, помоги нам в это последнее время. Ты сказал: «Бодрствуйте, молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Пусть молитва подготовит нас к встрече с Тобою. Аминь.